В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, мог задать любой трудный вопрос о христианской вере, то есть любой вопрос, который вас как-то отвращает от веры, который вас как-то запинает, который затрудняет вас, может быть. Добро пожаловать здесь с трудными вопросами. Эти трудные вопросы можно задавать разными путями. Можно посылать их нам на сайт Теос Медиа. Там будет такая красивая синяя полоска внизу сайта. И вы можете отправить... Там будет кнопка «Вопрос в студию», там можно будет отправить вопрос в студию. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Итак, ждем ваших вопросов и добро пожаловать. А пока я еще хочу поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может быть, 1000 рублей на то, чтобы поддержать наше служение. Мы выходим в эфир благодаря вам. И вы увидите, как это можно сделать на нашем сайте theos.media. Там будет такая большая красивая кнопка в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то опять-таки добро пожаловать. Мы очень этому будем рады. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа». «Сергей Худиев, Теос Медиа». И первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи на Теос Медиа. Вы увидите, как поддержать это служение. Ага, вот уже есть у нас вопросы. В чем смысл фразы «без пролития крови не бывает прощения»? Почему Бог не может простить просто без пролития крови? Ну, фраза «без пролития крови не бывает прощения», она относится именно к крестной жертве Спасителя. То есть иногда это люди понимают в том смысле, что человек должен пролить кровь там в подвигах покаяния. Нет, не об этом речь. Речь идет о том, что в Ветхом Завете люди получали прощение, принося в жертву животных. То есть для того, чтобы получить прощение греха, человек должен был принести в жертву агнца. И это... Смерть агнца, она символизировала ту смерть, которую грешник навлек на себя своим грехом. Ты согрешил и должен умереть, но вместо тебя умрет вот это жертвенное животное, на которое возложены твои грехи. Его кровь прольется вместо твоей крови, и ты будешь прощен, ты будешь освобожден от того осуждения, которое ты на себя навлек. И в Новом Завете Евангелие говорит об Иисусе: вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. То есть он есть агнец в абсолютном смысле, который будет закон за грехи всех людей и прообразом которого служили вот те агнцы, которые приносились в жертву в Ветхом Завете. Почему нельзя просто взять и обойтись без этого? Ну, по разным причинам. Потому что... Грех – очень серьезная вещь. Грех нельзя просто проигнорировать. Бог праведен, Бог правосуден, Бог никогда не вынесет неправильного, неправосудного приговора. Тут, знаете, иногда люди говорят, ну а как вот мы можем прощать без искупления? Мы, как частные лица, можем прощать, потому что Я попробую привести такой пример. Вот если негодяи обворовали вашу квартиру, вы их можете великодушно простить. Это будет добродетель с вашей стороны. Теперь представьте себе, что вы не частное лицо, которое потерпело от кражи, вы судья. Ваша обязанность совершать правосудие. К вам привели этих самых воров, и если вы их просто простите, их отпустите на все четыре стороны, это не будет добродетель, это будет акт коррупции, это будет пренебрежение вашей миссии судьи. Поэтому вот судебное прощение, амнистия, она требует искупления, она не может быть дана просто потому, что судья согласился проигнорировать преступление. Проигнорировать преступление было бы просто неправильно, глубоко несправедливо. И вот Бог сам предоставляет это искупление в лице Иисуса Христа. Он есть умилостивление за грехи наши, не только за грехи наши, но и за грехи всего мира. Почему христианство постоянно зациклено на грехе? Нет, христианство не зациклено на грехе. Просто вера в грех, вера в первородный грех, вера в наши личные грехи – это то, что следует из веры в благого Бога, который создал нас для вечной жизни. Вот христианство провозглашает, что Бог, Святая Троица, есть любовь. И что Бог создал нас из чистой любви. Он создал нас для того, чтобы мы были абсолютно и вечно счастливы. Он хочет разделить с нами ту вечную блаженную жизнь, которой обладает Он сам. Ну и, конечно, тут люди немедленно ставят вопрос, а что ж так, а почему мы не обладаем этим вечным счастьем, а почему нам часто бывает так плохо, почему мы страдаем, почему мы умираем, почему мы враждуем без конца. И вот если мы верим в Божью благость, если мы верим в то, что мы сотворены для вечного счастья, нужно какое-то объяснение, а почему мы сейчас не живем в этом вечном счастье? А почему мы не в раю? Если Бог благ, если Бог бесконечно добр, если Бог хочет мне вечного счастья, вечной радости, почему я не имею этой радости? Почему я не в раю? Вот ответ на этот вопрос – грех. Человек создан свободным, и человек злоупотребил своей свободой для того, чтобы отвернуться от Бога, и это привело нас в то состояние, в котором мы сейчас находимся. Поэтому грех – это вера в грех – это оборотная сторона нашей веры в благость Бога и вечное предназначение человека для вечной радости. Если верить в благого Бога, то мы сейчас находимся в состоянии катастрофы. Как говорил Гилберт Кит Честертон, если человек может получить изысканное наслаждение, живьем сдирая шкуру с кошки, то нужно либо отрицать Бога как атеиста, либо нынешнюю близость Бога и человека как христиане. Вот если существует благой Бог, который создал нас для вечной радости, то из этого неизбежно следует вера в грех, потому что каким-то образом мы не обладаем этой вечной радостью сейчас, и мы не благи, и мы находимся в состоянии падения и катастрофы. Другое дело, что люди могут верить в то, что Бога никакого нет, человек – это результат каких-то естественных процессов, и состояние вражды, состояние смертности, оно естественное, оно вот такое было. Это человек – часть природы. Есть очень мощная философская традиция, которая восходит к Гераклиту, потом она на какое-то время притихает в христианской Европе, а потом она в 19-20 веках уже вылезает. Это Ницше, Эвола, Маринетти, все вот эти мыслители, которые потом были подхвачены фашистскими и нацистскими движениями, которые говорили о том, что, ну, все живое грызет друг друга. Жизнь есть вечная война, и чего бы вы хотели? Да, конечно, все человеческие популяции должны без конца воевать, потому что Так устроен мир, он не может быть устроен по-другому. И вот если мы верим, что ну, так уж мир устроен, то да, для греха не остается места. Нынешнее состояние – это не грех, а просто так Вселенная устроена. Но если мы верим в благого Бога, то то, что мы наблюдаем вокруг себя, и то, что мы из себя представляем, это что-то ненормальное, это результат какой-то катастрофы. И вот если мы верим в благого Бога, мы тем самым неизбежно верим в то, что грех совершенно реален. Грех – это что-то, что разрушило наши отношения с Богом, глубоко разрушило нас самих. Так, один и тот же человек скажет про одни и те же… так. Ага, можно сказать про одно и то же состояние, что это козни бесовские и что это психологические комплексы. Иногда люди говорят о внутренних демонах. Кто прав? У меня еще одна маленькая просьба есть. Пожалуйста, формулируйте вопросы кратко, потому что, ну, к сожалению, не могу зачитывать длинные. Значит, у человека это очень сложное такое комплексное создание. И вот я приведу пример. Допустим, человек страдает алкоголизмом. Алкоголизм – это болезнь, которая существует на социальном, биологическом, психологическом и духовном уровнях. То есть человек может быть алкоголик, потому что он в такой среде вырос, вокруг него все бухали, и он это, приучен к тому, что это норма жизни. Может быть, у человека психологические проблемы, он страдает от какой-то психологической боли, может, у него биологическая предрасположенность, у него обмен веществ так вот уязвим для формирования химической зависимости. И у него, что важно, у него духовные проблемы, у него нет цели, смысла в жизни, он грешит, он не имеет веры в Бога. И вот одна и та же проблема, она может иметь и психологический уровень, и духовный. То есть одно другому не мешает. Игорь, как понять запрет Бога на свое изображение? Ведь в церквях мы видим изображение нашего Господа. Как понять тексты Ветхого Завета, что дети несут ответственность за грехи отцов до четвертого рода? Иисус отменил это правило. Значит, относительно запрета изображать Бога, Бога нельзя изобразить и в православной церкви изображение Бога Отца не является каноническим. Оно на самом деле не очень… Был даже стоглавый собор, который запретил это делать. То есть это не по правилам. Но изображать Иисуса Христа можно. Потому что Иисус Христос человек, он обладает человеческой природой. И его можно изобразить, его можно сфотографировать. Было бы, если бы тогда была фотография. Он обладает подобным нам телом, и он таким образом изобразим. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. То есть попытки изобразить Бога в Ветхом Завете были категорически запрещены, потому что это изображение было бы, во-первых, заведомо неверным. Во-вторых, в языческих религиях изображения богов, они носили характер такого супероружия, собственно. Считалось, что если ты этого идола поставишь, то этот идол будет тебя защищать, ты будешь его контролировать, ты можешь им распоряжаться, как тебе угодно. И вот эта практика, она была пресечена в Ветхом Завете, что с Богом так не пойдет. А в Новом Завете произошло Боговоплощение. Бог стал человеком в лице Иисуса Христа, он стал изобразимым. Поэтому в православной церкви, в католической, ну и в англиканской, насколько я знаю, изображение Христа, изображение Матери Божией, изображение святых, они считаются вполне допустимыми. Ну и я бы сказал, что, ну как вам сказать, я вот видел знаменитый фильм 70-х годов «Иисус». Только-только, когда Советский Союз посыпался, люди привезли этот фильм, Иисус стали его показывать в кинотеатрах. И в этом фильме Иисуса изображает актер. Масса там детских библий, где Иисус нарисован. То есть в качестве такой Библии для неграмотных, иллюстративного материала, изображения используются, ну, более-менее всеми. В церкви это тоже воспринято как вот, поскольку Господь воплотился, его можно изобразить. И вот, например, в церкви, в которой я хожу, это церковь Успения Богородицы в Ясенево, там есть покрова Богородицы в Ясенево, там есть на стенах вся священная история. Там тщательно изображена вся Библия, то есть можно просто походить по храму, посмотреть на стены и узнать содержание всей священной истории. Что касается, дети несут ответственность за грехи отцов до четвертого рода. Речь идет, когда речь идет о благословениях и проклятиях Ветхого Завета, речь идет о том, что носит посевсторонний характер. Мы можем посмотреть там подробно, как выглядят все эти благословения и проклятия. Там речь не идет о спасении или погибели души. Там речь идет о том, что у вас, как у народа, как у коллектива, если вы будете слушаться Бога, то все будет очень хорошо, но если вы не будете слушаться Бога, то будет, соответственно, все очень плохо. И это плохо и хорошо относится к коллективному и посевстороннему бытию народа. То есть речь не идет о том, что кто-либо погибнет за грех своего предка. Нет, в вечности человек пожинает плоды лично своего выбора. Ну вот мы можем вспомнить, например, как, там, не знаю, отцы устроили Великую Октябрьскую социалистическую революцию, а их потомки на протяжении нескольких поколений это расхлебывали. То есть вот богоотступничество, оно приводит к сокрушительным и таким долгим результатам. Но это речь идет именно о посевсторонних последствиях богоотступничества, таких посевсторонних и коллективных. Речь не идет о том, что если дедушка был большой злодей, то внук попал из-за него в ад. Это исключено. Что касается вечного спасения, то человек отвечает за себя. Можно ли мелочь подбирать на дороге? Можно, почему нет? Это все равно... Я не думаю, что кто-то за ней вернется, будет ее тщательно искать. Подскажите, возможно ли атеисту объяснить, что утилитаризм ложен? Атеисты говорят, так, ну что же, нет объективного смысла, ну и что, что Вселенная погибнет и все умрет? Мы здесь и сейчас занимаемся наукой и искусством, чтобы здесь и сейчас улучшить жизнь себе и нашим детям, здесь и сейчас получать удовольствие. Значит, утилитаризм – это философская доктрина, которая предполагает, что принципом нравственного действия должно быть стремление к наибольшему благу для наибольшего числа людей. При этом благо определяется через боль и удовольствие. То есть нужно стремиться к тому, чтобы люди и в перспективе все чувствующие существа, животные в том числе, не страдали. И утилитаризм, он, ну вот идея может показаться привлекательной на самый первый взгляд, но он очень быстро перестает работать, потому что вообще непонятно, как мы считаем сумму счастья. Вот представьте себе, что я украл ваш бумажник. Ну, или более технологично, опустошил ваш банковский счет. При этом я получил огромное удовольствие от жизни. Я прям восхищен тем, какой я умный, какой я крутой хакер. Я очень радуюсь, что у меня денег прибавилось. У меня такой вот вообще восторг, экстаз. Я так рад. А вы при этом, ну огорчились, но не умерли. Ну, вот мое удовольствие, моя радость, которую я получил от этой успешной кражи, больше, чем огорчение, которое вы получили от того, что вас обворовали. Делает ли это кражу нравственным поступком? Ну, вот, наверное, нет. Есть, по-моему, Урсула Ле Гуин, фантастический рассказ о каком-то городе, который абсолютно счастлив. У людей все есть, они живут в мире, в достатке, у них все замечательно. Вот лучше не бывает. Но все это счастье держится на том, что где-то в подвале сидит один ребенок, которого подвергают пыткам. Ну, понятно, это фантастическая совершенно ситуация, но она ставит вопрос о утилитаризме, потому что сумма счастья всех счастливых горожан, она перекрывает то несчастье, которое причиняется пытаемому ребенку. Делает ли это такое обеспечение счастья правильным? Ну, или ситуация, когда, например, там, я это слышал в одной лекции по философии, значит, городок, произошло убийство, и люди возмущены, назревают беспорядки и погромы. С другой стороны, где-то на отшибе живет отшельник, у которого нет родных, он человек одинокий, и можно просто взять, повесить на него это убийство, его за это убийство, значит, казнить, и народ успокоится. И бедствие, причиненное смертью одного этого отшельника, хотя он не виноват, оно будет меньше, чем все эти бедствия, которые произойдут от массовых беспорядков, бесчинств, которые будут, если народ не успокоится. С точки зрения утилитаризма ты должен выбирать наибольшее счастье. Там, ну, и получается, что ты должен казнить невиновного человека, чтобы вот избежать. Ну, там много достаточно диких выводов у нас следует из утилитаризма. Например, в концлагерях нацисты подвергали людей экспериментам на замораживание. То есть, они брали заключенных в лагерях, и их намеренно оставляли на мороз, чтобы выяснить, как человеческий организм справляется с холодом, как человек умирает от холода, как это развивается, поражение холодом. И эти данные до сих пор очень полезны для того, чтобы спасать жизнь пилотам или людям, которые оказались в таких арктических условиях. Возможно, ну, сложно посчитать, но предположим, что спасено было больше людей, чем погублено в ходе этих экспериментов. Сделает ли это, эти эксперименты нравственно допустимыми? Ну и потом, как мы определяем счастье и несчастье? Основатель утилитаризма Джон Стюарт Милль, если не путаю, в общем, какой-то великий английский мыслитель. Если не Милль, то я прошу прощения, я могу сейчас напутать. Ну, в общем, основатель утилитаризма говорил, что счастье – это боль или удовольствие. Вот у нас есть от природы очень простой критерий счастья и несчастья – это боль и удовольствие. Ну, вот, ну и каждый за себя решает, что для него болезненно, а что нет. Тогда у нас получается еще все интереснее. Вот был такой страшный маньяк в Штатах Джеффри Дамер. Он, значит, заманивал людей к себе домой, нахапаивал наркотиками. И когда они уже теряли сознание от наркотиков, он их душил, а потом вот он их трупы уже кромсал. То есть, он никого не мучил, он не причинял им страданий. Конечно, у них были родные, которым это страдание причинило. Но представьте себе, что это какие-то одинокие люди, бродяги, которые никому не интересны. Было бы уместно, чтобы вот Джеффри Дамер удовлетворил свои порывы. Эти люди не страдают. Джеффри Дамер получил массу удовольствия. В итоге у нас общая сумма счастья выросла. Ну, вряд ли кто-нибудь скажет, что это хорошо. Ну, или был, значит, известный очень случай. В Петербурге преподаватель застрелил студентку, когда она спала, выстрелил ей в голову. То есть, она умерла во сне, огорчиться по этому поводу не успела, испугаться. Будет ли это преступлением? Это увеличило сумму страданий? Нет. Поэтому утилитаризм, он моментально рассыпается, когда мы пытаемся рассматривать вот эти конкретные примеры. Ну, утилитаризм, кстати, это есть известный такой товарищ Питер Сингер, который говорит о том, что может не только делать аборты, но и умерщвлять уже рожденных младенцев. Это не гипотетический пример, это он всерьез совершенно говорит, потому что младенец, он себя не осознает, он не испытывает, не имеет каких-то планов, не имеет самосознания, не имеет целеполагания, поэтому его умертвить – это не значит причинить кому-то страдания, ну, если родители не против. Следовательно, это, в этом не будет ничего неправильного. У него даже есть такая работа аж 1992 года, где он говорит о том, что если родился ребенок с гемофилией, гемофилия – это несвертываемость крови. И это, в принципе, болезнь, которая создает определенные неудобства, но сейчас с ней можно жить долго и счастливо. И он говорит, то этого младенца можно умертвить, на его место родить здорового, потому что в целом здоровый ребенок будет более счастлив, чем ребенок с гемофилией, и, следовательно, общая сумма человеческого счастья увеличится. Ну, мы понимаем, конечно, что когда мы начинаем это ближе рассматривать, оказывается какая-то чепуха полная. Что-то совершенно противное всякой справедливости и здравому смыслу. А что касается, мы здесь и сейчас занимаемся наукой и искусством. Понимаете, здесь и сейчас улучшаем жизнь. Тут сразу возникает проблема смысла. Мы не можем от нее уйти, потому что человек нуждается в смысле. Человек нуждается в понимании того, зачем все это. Представление о том, что моя жизнь бессмысленна, она глубоко противна человеческой природе. Есть такой психотерапевт Ирвин Елом, он атеист. И он советует своим клиентам сначала изобрести какой-то проект смысла жизни, его выдумать, а потом забыть о том, что он придуман. Потому что человек не может жить бессмысленной жизнью. Смысла объективного во Вселенной нет, как считает Ирвин Елом. Поэтому нужно сделать такой хитрый разворот. Нужно изобрести какой-то смысл жизни. И нужно при этом забыть о том, что ты его изобрел. Но это там по многим причинам не получится и бессмысленно. Но человек нуждается в смысле жизни. Илья. Вам никогда не казалось странным в Евангелиях то, что Христос встречал в палестинской пустыне сплошь и рядом людей, ставших позднее апостолами с чисто славянскими именами? Понимаете, там Петя, Маша, Лука, как будто он по Рязанской области ходил, а не по Палестине. В Палестине же там сплошные Абду, Ибн Хамиды всякие. Вы таки будете смеяться, но ситуация состоит обратным образом. Это мы, русские, носим еврейские и греческие имена. Вот русский Иван, Иван – это еврейское имя. Петр – греческое, Сергей – греческое, Лука – греческое. То есть, имена, которые мы носим, как, собственно, носит вся Европа, это имена, взятые прямиком из Библии. То есть, тут связь обратная. Не то, что не славянские имена попали в Библию, а библейские имена попали в славянские языки. Вы утверждаете, что отец, сын и дух появились одновременно. Может ли сын и отец появиться одновременно? К тому же единородные. Значит, отец, сын и дух не появлялись. Это принципиально важный момент. Они не появлялись одновременно, тем более, или как-либо. Они пребывают вечно. Бог безначален, у него не было начала во времени, он сам является творцом времени. Бог вечно пребывает как Отец, Сын и Святой Дух. Поэтому ни Отец и Сын не появлялись. Нас тут подводит неизбежная ограниченность нашего человеческого языка. Мы используем слово «сын» как применительно к Сыну Божию, потому что у нас нет другого слова. В нашем человеческом языке сын появляется действительно гораздо позже отца. Ну, отец должен сначала сам родиться, он должен там прожить лет 20, он должен вступить в брак, потом только у него будет сын. Сын Божий порождается отцом предвечно. Аналогия, к которой прибегали святые отцы, это аналогия с солнцем и его лучами, что солнце порождает свои лучи, но не было времени, когда есть солнце, но нет лучей. Вот точно так же не было времени, когда есть отец, но нет сына. Когда дерутся между собой мужчины, жена одного из них подойдет, чтобы отнять мужа своего из рубьющего его, и, протянув руку свою, схватит его за срамный ут, то отсеки руку ее, да не пощадит ее. Второзаконие 25.11.12, если уже другие времена и культура, значит, трактовать объективные инструкции можно как угодно вам, почему это не моральный релятивизм. Метафора, как и воскресение, может, значит, относительно ветхозаветного законодательства в целом, оно на нас не распространяется, потому что мы не являемся подданными древнеизраильского царства. Вот Библия – это не сборник, это не цитатник председателя МАО. Библия – это история спасения, это повествование с определенным сюжетом. И этот сюжет, в частности, состоит в том, что весь Ветхий Завет – это долгая, медленная подготовка к пришествию в мир Спасителя. Древнеизраильское царство, оно существует как один из таких предварительных этапов подготовки к пришествию в мир Спасителя. И поэтому ветхозаветные правила и ветхозаветное законодательство на нас не распространяется. Вообще, в ветхозаветном законе усматриваются три аспекта. Это юридический закон, то есть сборник указаний о том, как надо решать там различные вопросы социального устройства, как преследовать за преступления и так далее. Он на нас не распространяется, он касался древнеизраильского царства и только. Обрядовый закон. Обрядовый закон должен был подготовить пришествие Иисуса Христа. И когда Христос пришел, он уже потерял свое значение. И нравственный закон, 10 заповедей, который, конечно, никуда не делся, он продолжает иметь для нас значение, мы должны ему следовать. Но вот что касается юридического и обрядового закона, мы ему не следуем и не должны, и Библия нас к этому немало не обязывает. Мы читаем в книге «Деяния апостольских», когда уже ранее самая церковь, апостолы уже решили, что не следует требовать от язычников соблюдения ветхозаветного закона. Является ли воскресение метафорой? Это другой вопрос. Нет, воскресение является событием, которое произошло неким реальным, осязаемым образом, и апостолы это подчеркивают. Вообще говоря, когда мы читаем текст, мы можем понять, о чем идет речь. Вот что это по жанру? По жанру это уголовный кодекс, это поэзия, это гимны, это свадебные песни, это историческая хроника, это биография. И вот в Евангелии мы имеем дело, собственно, с биографией, где описываются события из жизни Иисуса и его слова. И евангелисты прилагают большие усилия, чтобы подчеркнуть, что воскресение Христово – это событие. Христос буквально телесно, физически воскрес из мертвых. Вот апостолы абсолютно точно были в этом уверены. «Если кто приходит ко мне, любя отца и мать, жену и детей, братьев, сестер, или даже свою собственную жизнь больше, чем меня, он не может быть моим учеником. Вы любите Бога больше, чем ваших любимых? Ужас». Вы знаете, что тут интересно. Вот семьи людей, которые любят Бога, они обычно прочнее. Статистически, я имею в виду. Разное бывает, конечно. Но когда человек любит Бога больше, чем жену и детей, он гораздо лучший отец и муж. Но если брать ближайший исторический контекст, то следование за Христом, оно для тебя может кончиться очень плохо. Тебя могут убить за это. И человек, который идет на такую жертву, он, естественно, остается без своей семьи. Более того, когда человек обратился ко Христу, такие ситуации бывают, когда его близкие – это ревностные адепты какой-нибудь нехристианской религии или идеологии. И они ему говорят, ну вот или мы, или Христос. И вот в этой ситуации человек говорит «Христос». Я читал историю, есть книжка интересная «Смерть одного гуру». «Смерть одного гуру», она лежит в сети, можете ее поискать. Человек родился и вырос в очень уважаемой семье индуиста высокой касты. У него предки, его все великие индуистские подвижники. Причем это ему очень хорошо обеспечивало ему жизнь, потому что считалось у местных жителей, что если ты делаешь какой-то подарок вот такому человеку, ты улучшаешь свою карму. И поэтому люди им дарили от автомобиля до горсточки риса. Это все считалось, что это все им очень хорошо, очень улучшит карму. И он, семья не бедствовала. И он потом уверовал во Христа. И для его семьи это катастрофа, потому что наследник великого рода индийских подвижников, он теперь оставил религию предков, он теперь стал христианином. Это какие нам теперь после этого приношения будут носить? Да никаких. И они его уговаривали, что ты бросай это дело немедленно, а то мы от тебя отречемся. Ему пришлось уехать в Европу. То есть ситуация, когда семья ставит тебя перед выбором, ты должен быть с нами или ты должен быть со Христом, ну да, человек должен оставаться со Христом. Когда такая ситуация возникает? Но вообще говоря, когда человек верует в Бога и чтит его, это обычно, когда семья себя ведет по-другому, обычно это улучшает его отношения с близкими. Если признать, что ваш Бог три в одном, какое отношение имеет к Богу несколько тысяч покойников, называемых святые мощи? Они даже себе помочь не могли. Ну, святые мощи – это останки людей, которые прославлены за свою благочестивую жизнь, и поэтому они имеют отношение к Богу. Так. Что будете делать, если во втором пришествии Иисус придет не к христианам, а к мусульманам? Значит, мы должны понять сейчас, до второго пришествия, какая версия рассказа об Иисусе истинна. Потому что сейчас мы должны очень внимательно, очень серьезно отнестись к вопросу о том, что является истиной по этому вопросу. Решение. Понимаете, когда Иисус придет во второй раз, нам же будет поздно что-то решать. Мы будем застигнуты на том выборе, который мы уже сделали. Что мы будем делать, когда Иисус вернется во славе, но будет поздно что-то делать. Мы будем уже застигнуты на том выборе, который мы сделали сейчас. Выбор стоит перед нами сейчас. Мы сейчас должны внимательно разобраться, кто такой Иисус, что мы можем о нем знать, какое свидетельство о нем достоверно, правда ли, что он умер и воскрес. И вот я думаю, что очень важно, чтобы мы до второго пришествия озаботились тем, чтобы тщательно разобраться в том, кто такой на самом деле Иисус. Я вас к этому, собственно, и приглашаю. Как объяснить то, что медведица разорвала 42 ребенка, причем Бог не вступился? Ну, это явное иносказание, потому что, ну, как вы себе представляете технически, там две медведицы, 42 ребенка разорвали, ну, это же, ребенки, конечно, не стоят, дожидаясь, пока их разорвут, они бегают в рассыпную. То есть это явное иносказание, когда дети, это дети Израиля, которые не слушают пророка, которые насмехаются над ним. Медведицы – это языческие народы, которые приходят и нападают на Израиль, который оставил Бога. То есть про 42, там, все это повествование 42 ребенка, которых там растерзала медведица, это иносказание явное достаточно. То есть это не описание реально бывшего эпизода, это иносказание. Так, объясните все-таки, а почему воскресение не может быть иносказанием? Ну, потому что евангелисты прилагают массу усилий для того, чтобы показать, что это произошло буквально телесно, физически, на самом деле. Когда мы читаем текст, мы читаем, что гробница пуста, что Иисус явился ученикам в теле, которое носит на себе следы распятия. Мы читаем, что Иисус разделял трапезу с учениками. Евангелист Иоанн пишет, что мы осязали, что осязали руки наши. То есть, евангелисты прилагают большое очень усилие к тому, чтобы подчеркнуть, что Христос воскрес буквально телесно и физически. А вот это центральное такое событие нашей истории спасения. И апостолы, они подчеркивают, что нет, это никоим образом не сказание. Вот тут контекст самого рассказа, и сам этот рассказ показывает, что речь идет о совершенно буквальном историческом событии. Что делать с переписью, которую упоминает евангелист Лука? Современные историки отрицают, что она имела место или хотя бы могла иметь место. Значит, сейчас я не вспомню на скидку. Я писал об этом целую статью. Там дело в том, что есть расхождение между Лукой и Иосифом Флавием. И тут возникает ряд затруднений. Как нам понимать Луку, как нам понимать Флавия? И даже если между ними есть непримиримое расхождение, кто из них ошибается? Флавий тоже может ошибаться, в его трудах есть примеры ошибок. Поэтому я склонен думать, что это просто объясняется тем, что Флавий ошибся. Вот там, где мы видим расхождение между историком вне библейским и Библией, мы не обязательно должны считать, что Библия ошибается. Я подозреваю, что ошибся Флавий, тем более, что примеры явных ошибок в трудах Флавия есть. Гена, ваша полнота понимания знания Бога 3%, 50%. Как и насколько тогда с такой полнотой можно быть уверенным в ставке на него? В самолет с такими шансами вы же сядете. Двойные стандарты – часть веры. Смотря, что вы называете пониманием и знанием Бога. Я знаю, что Бог создал мир. Я знаю, что Бог воплотился в Иисусе Христе. Что Христос умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Я знаю, что Христос искупил в частности и меня. И в частности и я тоже, благодаря его крестной жертве, имею прощение грехов и вечную жизнь. Это мне известно на 100%. Конечно, Бог бесконечно глубок и велик, и таинственен, и есть очень многое, чего я не знаю, и буду познавать в вечности, и на всю оставшуюся вечность хватит. Но есть вещи, которые я твердо знаю о Боге, и я могу на них твердо полагаться. Побиваете ли вы камнями тех, кто работает в субботу, или милиции боитесь? Значит, опять-таки, уже возникал этот вопрос у нас раньше, вопрос по отношению к Ветхому Завету. В Ветхом Завете заповедь о субботе носила абсолютный характер, за нарушение ее могли побить камнями. В Новом Завете мы живем, мы не являемся подданными древнееврейского царства, и на нас этот закон не распространяется. Тем более, что даже если бы я был древним израильтянином, обязанность преследовать за нарушение закона была бы не на мне, она была бы на судьях. И поэтому в любом случае это просто полное непонимание текста. Почему вы верите Евангелию, но не верите, например, книге Мормона? Ну, хороший вопрос. Потому что книга Мормона, она, как сказать, очень легко проверяется на несоответствие ее собственным утверждениям. Книга Мормона описывает предполагаемую жизнь на американском континенте задолго до прибытия европейцев, там где-то во времена Христа. И там фигурируют животные, металлы и всякие элементы жизни, которые появились только с европейцами. Но не умели жители до Колумбовой Америки обрабатывать металлы. Железо и сталь не могли. Коней у них не было. Коней завезли европейцы. И вот масса деталей говорит о том, что это, собственно, сочинение, которое никоим образом не описывает реальную жизнь в доколумбовой Америке. Ну и написано языком, который отражает сильное влияние классического английского перевода King James Bible. То есть вообще, вне всяких сомнений, с точки зрения филологии, с точки зрения материала, который там описывается, книга Мормона написана в первой трети XIX века. По-видимому, самим Джозефом Смитом. И Новый Завет находится в совершенно другом положении. Мы знаем, что Новый Завет написан при жизни первого-второго поколения учеников Иисуса. То есть это абсолютно точно вот те люди, которые там присутствовали. Это не кто-то 2000 лет спустя что-то начал сочинять. Это люди, которые при этом присутствовали. И есть масса исследователей, которые не являются верующими людьми совершенно, которые не пытаются как-то помогать христианам, но которые установили некоторые вещи относительно Нового Завета и относительно истории раннего христианства. Есть такой, например, неверующий автор, как Барт Эрман, и он признает, что Новый Завет исходит от первого-второго поколения учеников Иисуса, и что христианство возникло из-за того, что ряд учеников Иисуса пришли к убеждению, что он воскрес из мертвых. Сам Эрман в это не верит. Он считает, что это какого-то рода галлюцинации. Я об этом писал там статью еще «Христианство, воскресение Христово и теория галлюцинаций». Он считает, что это все глюки какие-то, но Новый Завет, он написан по горячим следам. То есть это не там, книга Мормона, которая описывает предположительно события 2000-летней давности и описывает их абсолютно неверно исторически. Новый Завет, он в тех исторических деталях, которые можно проверить, он вполне точен. Вот особенно Лука точен. То есть тут они в совершенно разных положениях находятся. Но я боюсь, что время нашего эфира подошло уже к концу. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Встретьте его с молитвой. А пока буду уже с вами прощаться. До новых встреч в Новом году. Даст Бог. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.